отчима на великого князя Дмитрия Ивановича и на все князи русские, и на крепкие воеводы, и на все христиане, не устрашишася христиане, дерзнуща, як у велицы и ратницы. Видишь, верней, яко в девять час бьющиеся ангели, помогающие христианам, и святой мученик полки, и воина великого Христова Георгия, и славного Дмитрия, и великих князей те заименитых Бориса и Глеба. В них же бе воевода свершенного полка небесных сил великий архистратик Михаил. Видишь, поганые полцы двои воеводы, три солнечные полки и пламенные их стрелы, я же идут на них. Безбожние же татарови от страха Божия и от оружия христианского подаху. Взнесе Бог десницею великого князя Дмитрия Ивановича на победу и на племенник. Безбожный же Мамай, со страхом встрепетав, и прочее. В пространном сказании говорится, что татары везде одолели. Но что тут внезапный удар из засады свежих сил под начальством князя Владимира Андреевича и воеводы Волынского решил дело в пользу русских. Наконец, в третьем по преимуществу поэтическом слове говорится также о поражении русских в начале, почему и первая часть сочинения является как жалость. На том поле сильные тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и загремели громы велиции. То ти ступишася русские удальцы с погаными татарами за свою великую обиду, а в них сияли сильные доспехи злоченые, а гремели князи русские мечми булатными, а шеломы хиновские. А билися из утра до полудни в субботу на Рождество Святой Богородицы. Не тури возгремели у Дунаю Великого на поле Куликове, и не тури побеждений у Дунаю Великого. Но посечени князи русские и бояры и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича. Побеждены князи Белозерстии от поганых татар, Феодор Семенович, да Семен Михайлович, да Тимофей Валуевич, да Андрей Серкизович, да и Михаил Иванович, и иная многая дружина Пересвета Чернца, брянского боярина, на суженное место привели. Восплакашася все княгини и боярыни, и все воеводские жены о избиенных. После этого плача жен автор переходит к похвале, к победе, и здесь полусогласно с пространным сказанием выставляет князя Владимира Андреевича, который увещевает брата великого князя наступить на татар, тот двигается, и победа одержана. Того же дни в субботу на Рождество Святой Богородицы иссекша христиана поганые полки на поле Куликове, на реке Напряде. И нюкнув князь великий Владимир Андреевич гораздо, и скакаши в полцех поганых в татарских, а злоченным тым шеломом посвечивает, а скакаши со всем своим войским, и загремели мечми булатными о шеломы хиновские, и восхвалит брата своего великого князя Дмитрия Ивановича, свои полки понужай, уже бо поганые татары поля поступают, а храбрую дружину у нас потеряли, а в трупе человечьи борзи кони не могут скачить, а в крови по колено бродят, а уже бо, братья, жалостно видите кровь крестьянская. И князь великий Дмитрий Иванович рече своим боярам: братья бояры и воеводы, и дети боярские, — то ти ваши московские сладкие меды и великие места. Туто добудете себе место и своим женам. Туто, братья, стару помолодеть, а молодому чести добыть. И рече князь великий Дмитрий Иванович: Господи Боже мой, на тя уповах, да не постыжуся век, ни да посмеют мися враги моя. И помолися Богу и пречистой Его Матери и всем святым Его, и прослезися горько, и утер слезы. И тогда аки соколы борзо полетели, и поскакивает князь великий Дмитрий Иванович и прочие. Таковы источники, которыми должен пользоваться историк при описании Куликовской битвы. В какое время составились эти сказания, мы не знаем. На одном списке пространного сказания означено, что оно составлено рязанцем, иереем Сафронием. В одной летописи он назван Сафонием Рязанцем, брянским боярином. Автор поэтического слова поминает рязанца Сафония как своего предшественника в сочинении похвал великого князя Дмитрия. Нашествие Тахтамыша на Москву послужило также предметом особого сказания. О московском взятии от царя Тахтамыша и о пленении земля русская. Это сказание носит такой же характер, как и краткое сказание о Куликовской битве, но отличается от него большей простотою и обстоятельностью рассказа. Известия о Тамерлановом нашествии вошли в повесть «Преславного чудеси от иконы Пречистой Богородицы», еже нарицается Владимирская. Здесь говорится о Тамерлане, что он родился между заяицкими татарами в самаркандской стране, был простой бедный человек, ремеслом кузнец, нравом хищник, ябедник и вор. В молодости украл он овцу, хозяин которой переломил ему за это ногу и бедро. Но Тамерлан оковал себе ногу железом, отчего и был прозван железным хромцом, Тимир Аксаком. К выходу из русских владений побудил его сон, в котором явилась ему на воздухе жена в багряных ризах, воспрещавшая ему идти далее на русскую землю. Особое сказание о битве русских под Рязанью с татарами внесено в летопись под заглавием «Повести о Мустафе-царевиче». Битва на Ворскле послужила предметом также особого сказания. Если столкновение с татарами вообще и битва Куликовская в особенности возбуждали сильное внимание народа, вследствие чего являлись разного рода сказания об них, то неудивительно, что жизнь того князя, который впервые вывел русские полки против татар и победил, стала предметом украшенного сказания. В этом сказании о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Руськаго, мы не должны искать подробных известий о подвигах Донского. Сказание это есть не что иное, как похвальное слово, касающееся почти исключительно нравственной стороны. Автор начинает с происхождения своего героя, потом говорит о его душевных качествах, которыми он отличался в молодости, когда принял правление. Еще же млад сый возрастом, и о духовных прилежа делесех, и пустотных бесед не творяше, и срамных глагол не любляше, злонравных человек отвращашеся, а с благими всегда беседоваше, божественных писаний всегда с умилением послушаше, о церквах Божиих велми печашеся, а стражбу земли русская мужеством своим держаше, злобою отроча обреташися, а умом свершен всегда бываше, ратным же всегда в бронях страшен бываше, и много враги, встающие наны, победи, и славный град свой Москву стенами чудными огради, и во всем мире славен бысть, яко кедр в Ливане умножися, и яко финик в древесех процвете. Далее говорится о женитьбе Димитрия, после чего следует известие о двух победах над татарами при Воже и на Куликове поле. Поход Мамая автор приписывает зависти людей о крест живущих к Димитрию. Говорит, что лукавые советники, которые христианскую веру держат, а поганские дела творят, начали внушать Мамаю: «Великий князь Димитрий Московский называет себя царем русской земли. Он честнее тебя славою и противится твоему царству». Мамай объявил своим вельможам, что идет на Русь с тем, чтобы ввести туда магометанскую веру вместо христианской. Куликовская битва описывается кратко, в общих выражениях. Упомянувши о победах Вожской и Куликовской, автор обращается опять к нравственным достоинствам Димитрия, которые выставляет с той целью, чтоб цари и князья научились подражать ему. Описавши целомудрие, воздержание, благочестие Димитрия, автор переходит к описанию его кончины, говорит об увещаниях его сыновьям, боярам, о распределении властей между сыновьями. Описывается плач великой княгини Евдокии, которая так причитала: «По что не промолвиши ко мне, цвете мой прекрасный? Что рано увидаеши? Винограде многоплодный, уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей. Солнце мое, рано заходиши, месяц мой прекрасный, рано погибаеши. Звездо восточная, по что к западу грядеши?» И прочее. Описавши погребение великого князя, автор продолжает: «О, страшно чудо, братие, и диво исполнено! О, трепетное видение и ужас обдержаши! Слыши, небо, и внуши земле! Како вспишу или како взглаголю о представлении сего великого князя! О горести души язык связается, уста загрожаются, гортань примолкает, смысл изменяется, зрак опусневает, крепость изнемогает, ащели примолчу нудить мя язык яснее резче». Слово оканчивается обычным прославлением героя в виде уподобления его другим знаменитым лицам священной и гражданской истории. Это прославление оканчивается также известным образом: «Похваляет бо царя Константина греческая земля, Владимира Киевская с окрестными грады, тебе же, великий князь Дмитрий Иванович, вся русская земля». Надобно заметить, что это похвальное слово есть самое блестящее литературное произведение из дошедших до нас от описываемого времени. По образцу похвального слова Димитрию Донскому составлена повесть о житии соперника его, Михаила Александровича Тверского, только написана эта повесть гораздо проще. В одной летописи сказано, что она составлена по приказанию князя Бориса Тверского. Уже выше было сказано о характере летописи северной и, собственно, северо-восточной, о различии ее от летописи южной. Тяжек становится для историка его труд в XIII и XIV веках, когда он остается с одною северною летописью. Появление грамот, число которых все более и более увеличивается, дает ему новый богатый материал, но все не восполняет того, о чем молчат летописи, а летописи молчат о самом главном, о причинах событий, не дают видеть связи явлений. Нет более живой, драматической формы рассказа, какой историк привык в южной летописи. В северной летописи действующие лица действуют молча, воюют, мирятся, но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся. В городе, на дворе княжеском ничего не слышно, все тихо. Все сидят запершись и думают думу про себя. Отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча. Конечно, здесь выражается характер эпохи, характер целого народа населения, которого действующие лица являются представителями. Летописец не мог выдумывать речей, которых он не слыхал. Но с другой стороны, нельзя не заметить, что сам летописец неразговорчив, ибо в его характере отражается также характер эпохи, характер целого народа населения. Как современник, он знал подробности любопытного явления и, однако, записал только, что «много нечто нестроение бысть».